Но вообще-то вам когда-нибудь объясняли, что это такое ложное чудо? Что должно происходить? В чем дело? В чем ложность чуда? Помните, в Евангелии Христос говорит, что придут лже-христы, лже-пророки и дадут даже великие знамения и чудеса, то есть ложные. Святые отцы говорят – ложные. В Библии, помните, жрицы фараоновы, делает Моисей, творит чудо, и те делают. И святые отцы очень много пишут об этом. Помните Кассиана Римлянина, который говорил, что некоторые, развращенные умом и совершенно отрекшиеся от веры именем Господа Иисуса Христа, творят великие знамения и чудеса, изгоняют бесов, исцеляют немощных и так далее. Что это такое? Что за чудеса-то это? Хоть бы мне сказали бы, потому что я помню, нам никогда не объясняли, что такое. Говорили – ложные, ложные, ложные. Так, а в чем ложь? Что происходит? Все же происходит то, что и кажется точно, что делал Моисей, то делали они. На самом деле в Библии не написано, чтобы там, что это были какие-то галлюцинации. Правда? Ничего этого нет. И Христос вовсе не говорит, что здесь чудес не будет, а что будет только видимость чудес. Но скажите, что это такое? Вот я буду вас спрашивать на экзамене вопросы, вы мне расскажите, я не знаю. Что это такое? Вот интересно, не правда ли? А суть-то в чем? Что действительно совершается. Вот то, что он делал, действительно совершается. Действительно исцеляется. Действительно бесноватый становится здоровым. Действительно происходят какие-то там превращения. Действительно. А что же тогда ложного? А что ложного? Вы знаете, вот над этим вопросом, к сожалению, просто даже не задумываются. Говорят, ложное и все. Это истинное. Истинное, ну, значит, тот человек, который творит от Бога. Ложное, который творит не от Бога, как-то иначе. Ну а что это значит? В чем ложь-то? Если он это все-таки творит, значит, это реальность, это действительность, то, что происходит. В чем дело? Это вопрос очень важный. Я вам скажу, это вовсе не праздный вопрос, вовсе не праздное любопытство, я предупреждаю вас. А это то, что имело место во все предшествующие эпохи, но мы приближаемся, судя по предсказанию апостола Павла и многих святых, приближаемся к времени, а может быть, оно уже наступает или наступило, я не знаю, когда действительно этих чудес будет происходить все больше и больше. А вы помните, когда Христос завершает это свое пророчество, Он говорит, что чем завершает это? Чтобы прельстить, если возможно, и избранных. То есть вот избранные, кто разумеется? Ну, верующие. Верующие люди. Смотрят. Чудо. Чудо. Значит, святой. Значит, он делает именем Бога. Значит, он угодил Богу. Ну, ладно, на этом была остановка. Нет. А дальше что? Наступает самое главное. Следовательно, и все, чему он будет учить, это будет истинной, поскольку он творит чудеса от Бога, именем Бога, Бог в нем действует. Разве не ясно? Вывод. И все, чему он будет учить, есть истина. Ложь, самая страшная ложь какая? Когда вам прямо обманывают, вы скажете, ну хорошо, рассказывай сказки. А когда под видом правды, кажется, верно все. Помните искушение Антония Великого? Какое было? Очень интересное. Когда уже по смерти душа его возносилась. Хотя возьмем даже... Нет, даже возьмем при его жизни. Антоний, ты мало ешь, я совсем не ем. Ты мало спишь, я совсем не сплю, дьявол. Не этим ты победил меня, а смирением. Точно сказал? Точно. Но, Антоний, возгордись теперь своим смирением. Вы слышите? Ложь-то в чем? Вот что значит дьявол, лукавый. Понимаете, какое лукавство? Все сказал удивительно, точно. Ну-ка, Антоний, возгордись своим смирением. И тут ты, голубчик мой. Видите, какие капканы? Так вот, оказывается, что ложность чудес-то в чем усматривается? Не в том, что действительно здесь не происходит того, что делает. Правильно, он превращает там медь в золото. Превращает, да. Ну, факт, факт. Пробу поставит, точно. А в чем ложь-то? В том, что из этого следует. Из этого следует, значит, это святой. Это божественный пророк. Это божественный чудотворец. Мы должны ему верить. Вот в чем ложные знамения и чудеса. Когда предупреждают о последних временах, то все сводится к чему, друзья мои? К тому, что в конце концов этими чудесами завоюет огромнейший, я бы сказал, авторитет. И, наконец, скажут, учтите, как заблуждались мы. Христос, помазанник, Мессия, о которых было предречено пророками, в которого вы верите, это не Иисус из Назарета, а это вот Он, видите, который творит эти великие знамения и чудеса. Вот Он, Мессия, вот Он, Спаситель. Поняли вы или нет? Кого Христос накормил? 5-4 тысячи, да? Смех один. А здесь благоденствие по всей земле. Что, Он установил войны? Остановил Христос? Нет. А теперь единое мировое государство. Некому воевать друг с другом, никакому народу. Он отменил рабство, да? Нет. Ваш, тот, Иисус. А теперь у нас полная справедливость, все с чипами ходят. И никто не посмеет ни одного действия сделать или сказать слово дурное, чтобы тут же не оказался под воздействием таким, что не обрадуется. Преступления окончены. А Христос ничего этого не... Все осталось по-прежнему. Теперь вы поняли, кто Спаситель? Кто Мессия? Кто Христос? Поняли? Не совсем. Вот еще вам чудо. Вот еще чудо. Ну, теперь убедились? Убедились. Ну, вот молодцы. Поздравляю вас. Да, я анти, да, я вместо Христа, правильно. Потому что тот был ложный Мессия. Он назвал себя Мессией. А истинный помазанник и Спаситель – я. А не он. Вопрос, видите ли, совсем не праздный, очень важный. Вот это, к сожалению, мысль, особенно для простого народа, как раз это дойдет. Простым людям больше ничего не надо, кроме чуда. Все. чудо, все. Прозорливость, ну, это тоже самое чудо. Вот так. Я сказал вам, что такие вещи, они происходили, то есть ложные чудеса, они, конечно, были всю историю. То есть те чудеса, которые совершались действительно не по благословению, не действием Божиим, да, а противную силою совершались, действительно совершались, еще раз вам повторяю, никакие галлюцинации, и совершаются. Почему я об этом сегодня решил поговорить с вами? Потому что помню, вот вы еще не задали этого вопроса, но наверняка задали бы. Это известный факт, с которым католики носятся, я не знаю, как что. Это евхаристическое чудо из Ланчано. Но я напомню для тех, кто не знает. В VIII веке один иеромонах, это VIII век, еще была единая церковь, то есть не было католиков. Просто был Восток, Запад. Особенности были? Да, конечно, были уже. Иначе не произошло бы потом разделение. Всё. Но главное, что это иеромонах, и он не единственный. Это бывало и не раз в истории. Смотрит, произносит литургия, произносит соответствующие слова. «Сие есть тело мое». Так хлеб и остается же хлебом. Кровь моя, так вино, как было, так и остается. И бедный, измучился он. Кстати, он не единственный, еще раз вам повторяю. И вот однажды, это было в 8 столетии, вдруг он увидел, что этот хлеб превратился. Уж не хочу даже называть это слово. Помните, я вам в прошлый раз цитировал? Да. И это не вино, а кровь. Он пришел в ужас даже. Но в данном случае этим не окончилось. Этот священник поверил, что действительно есть, это есть уже тело и кровь Христа. Но дальше этим не окончилось. Но я, прежде чем продолжать, хочу сказать. Наше учительное известие, которое вы найдете в наших служебниках, говорят об этом явлении как? Если священник вдруг во время совершения Евхаристии увидит что-нибудь подобное, не имеет права причащаться даже, до тех пор, пока это видение такого рода не окончится. Слышите, какое предупреждение? Это вопреки вот этому вот исповеданию, о котором в прошлый раз говорили, что по Евлику человеку неестественно вкушение невареного мяса. Помните? Вопреки этому утверждению запрещают учительные известия в таком случае. Почему? Потому что есть ложное чудо. Ну, мы с вами об этом достаточно говорили много. Почему это ложное чудо? И что об этом даже речь не идет. Что Евхаристия – это не превращение, а это процесс точно тот же самый. Кстати, вы запомнили, что в богословии евхаристология, то есть учение о Евхаристии, знак равенства – христология, учение о Христе. Ну и, конечно, мы здесь о Христе говорим. И как воплощение Сына Божия не изменило природы человеческой, не превратило ее в божественную, не уничтожило этой природы человеческой, не уничтожило, что, к сожалению, в очень большой степени, помните, Евангелие, например, говорили, все монофизитство отсюда, то есть единая божественная природа. У него нет-нет, равноценные, точные, неизменные, то же самое и в Евхаристии. Вот так вот и в Ланчано произошло то, на чем, кстати, с чем, ну, я уже вам сказал, что католики постоянно это приводят. Вот же, пожалуйста, чудо! И кровь эта осталась, превратилась в шарики. 5 шариков хранится до тех пор. Причем обладает каким свойством? Свойством каким? 1 шарик крови весит, любой причем из них, но 1. Когда взвешивают, его вес равен 5. Никто ничего понять не может. Любой берут 1. Взвешивают все, а 1 и тот же вес. Равны. Причем это дальше пишут, что как называют каких-то 2 профессоров, которые исследовали даже в 20 веке и нашли здесь даже клетки или уж не знаю, что, даже мышцы миокарда, сердечные мышцы, так, и так далее. Вот что это. Хранятся эти в каком-то хрустальном сосуде. Вот это ланчанское чудо, как они его называют, и которое они рассматривают как божественное чудо, на самом деле есть один из ярких примеров вот этих лже-чудес. Пример. У католиков, кстати, вот такие чудеса, они происходят. Там кровь Януария, например, там в день его памяти, в этой запаянной как, в этой ампуле, вдруг приобретает текучесть. И именно в день Януария, и больше никак. Потом вновь опять застывает. И так далее. Вот такие вот внешние вот эти все, это все чудеса, которые они... Вот, говорят, вот видите чудо, ну что, и дальше что? Ну, значит, наша церковь истина. Да здравствует папа. Особенно Франческо иезуит. Я просто почему и начал этот вопрос сегодня, что такое лже-чудо. Надо это понимать, что действительно совершатся, действительно совершаются эти вещи. Но цель-то какая? Основа-то подспудная, что там лежит во всех этих чудесах, уводит сознание человека от истины в ложь. Ну, хорошо, друзья мои. Сегодня, я думаю, мы с вами, может быть, займемся еще. Немножечко поговорю я об одном из важных для всех вас таинств, в котором мы найдем моменты, которые касаются непосредственно нашей дисциплины, апологетики, и речь идет о священстве. Действительно, отрицательная критика, ну, атеистическая критика, как и по всем вопросам, касающимся христианского вероучения, все досылается на те явления, которые имели в дохристианскую историю, и пытаются показать, что ничего нового в христианстве нет, но все оно списано с каких-то древних учений, религиозных верований и так далее. И все установления церковные, опять они являются ничем иным, как просто продолжением всего того, что имело место. Вот о Евхаристии мы с вами поговорили, что совсем, оказывается, совсем разные вещи, с чем связано это таинство и употребление хлеба и вина в различных дохристианских так называемых мистериях или таинствах. Да, верили, что через этот хлеб, именно хлеб, они освящаются, но ничего подобного. Чтобы говорить о том, о чем мы говорим о Евхаристии, просто тогда и в голову не могло прийти. Что здесь мы видим? То же самое крещение, как вы помните. То же самое различие. И вот теперь о священстве. Ну, что нужно сказать о священстве, если говорить о дохристианском явлении, которое действительно подобно христианскому, или, хотите, христианское, подобно по внешним своим проявлениям древним. Чем оно характеризовалось? Если мы возьмем иудейское, то вы помните, там был выделен определенный род. Род. Только из рода Ааронова. Только могли левиты. Только вот и все. Больше никто не мог быть там священником. Просто никто не мог. И не имел права. Было так выделено, определено и все. То есть все основывалось на чем? На крови, на родстве, на кровном преемстве этого служения. В языческих религиях там мы видим хотя другое явление, хотя нередко и действительно жреческие это служение подчас передавалось действительно и по кровной линии родства, но совсем не обязательно. Часто именно выделялся человек из данного племени, да, который заметно, что выделялся чем? Какими-то своими особыми мистическими именно свойствами. Причем очень эти были свойства интересные. Я вот однажды прочитал в журнале «Вокруг света», помню, такой рассказ одного путешественника, как наступила засуха где-то в Африке, в каком-то месте, и это было, в общем, это настоящее бедствие. И, наконец, все члены этого племени обратились к своему жрецу, чтобы «давай спасай». Что он сделал? Собралось все племя на какой-то поляне, где растет дерево, такое мощное дерево. И вот он сажает под это дерево ребенка, ну еще ребенка, и затем начинает эти совершать ритуальные действия, которые мы называем шаманством. Он начинает сначала ходить, потом бегать вокруг этого дерева с ребенком, начинает кричать, произносить какие-то слова, бьет в эти свои погремушки и прочие вещи. И, наконец, доходит буквально до экстатического состояния, подбегает к этому ребенку и над ним ломает сук, не трогая ребенка. Ребенок тут же умирает. И буквально тут же небо заволакивает тучами, и начинается проливной дождь. Интересно. Все, конечно, не так просто, как нам подчас кажется, или как в наших, знаете ли, книжечках таких элементарных или учебничках написано. Все, Бог и дьявол, и все. А человек ничего не может делать? Запомните, пожалуйста, по святоотеческому учению человек по природе выше духов. Духа вообще по природе. Ангелы, бесы, которые те же самые духи, по своей природе выше. Что значит по своей природе? Объясняю. В Евангелии сколько раз вы найдете, в Евангелии, вообще в Новом Завете, сколько раз вы найдете выражения такие, когда приводят к Иисусу Христу, например, или связано с апостолами, И вот бесноватый, то есть в нем явно. Например, слепой и глухой. Исцеляет его. Как? Без слепой и глухой повелеваю тебе выйти из этого человека. Тот, допустим, там падает или... Неважно, что... Все. Начинает говорить, начинает видеть. А помните, прорицательница ходила за апостолом Павлом и говорила прекрасные слова, к народу обращаясь. А народ верил ей. А она что говорила? Слушайте их, это Павла и Варнаву. Это рабы Божии. Они указывают вам путь спасения. И так продолжалось несколько дней, кстати. Ну, прекрасные слова? Прекрасные. Но Павел, наконец, возмутился. И что сделал? Изгнал духа прорицания из этой служанки. Ну, бес это или не бес? Но дух прорицания было сказано точно. И говорил прекрасные слова. И апостол Павел изгнал, почему? Она мешала его проповеди этими своими воплями и криками. Правда, после этого вы знаете, что началось против апостола Павла. Это вопрос другой. Вы слышите, дух прорицания, дух слепоты, дух глухоты, духи, их природа какая? Если у человека вот универсальная, полный круг, то там у беса ли, у ангела, видимо, то же самое. Узкое свойство, узкое, такое. Он без глухой, глухоты. И все. Слепоты. И все. Такие основания есть утверждать, поскольку мы видим это неоднократно. Неоднократно видим Евангелие, многократно это видим. Узкая их природа – это не человеческая природа. Человек обладает всем набором свойств, какие только возможны для образа Божия. Не случайно вы где-нибудь читали в Священном Писании, что ангелы сотворены по образу и подобию Божию? Нет. Нет. Только человек. Они нет. У них узенько все, сжаты. Одно свойство, может, два, три. Не знаю, у кого сколько. Но нет. Образом Божиим только является человек. У него полнота дарования. Я почему это говорю? Что человек, видимо, по природе способен к многому. К очень многому способен. То, что мы называем даже чудесами, способен по природе. Но, находясь в падшем состоянии, нельзя ему давать этого. Ну, вот дай нам с вами сейчас дар чудотворения. Что мы сделаем? Ну, представьте себе. Вот мы с вами сейчас бы вдруг получили бы дары чудотворения. Уж так натворили бы таких чудес, что я не знаю, что было бы со светом Божьим. И не узнать после этого. Нельзя. И напротив, когда святые очищались, побеждали весь этот эгоцентризм, эту гордыню, это сумасшествие, которое присуще нам, так? Они действительно творили какие чудеса? Только те, которые были полезны для спасения человека. Вот критерий. Только. А не просто так чудеса. А может человек, да, творить не надо просто так, ради человеческих каких-то вещей, потребностей там. По причине какой? Вот эти колдуны там и прочее. По сребролюбию, по гордыне, по тщеславию. Проявится какое-то свойство, вдруг вылезет вот в форточку какую-то и начинает, может быть, что-то и делать, что-то позволено бывает ему. Почему запрещается все время обращаться к ним? Потому что даже то, что кажется, они подчас могут исцелить, опасное дело. Опасное. В чем опасность? В том, как если вы обратитесь, например, с простой операцией удалить аппендикс, воспалился, к слепому хирургу обратитесь. И он вам вместо аппендикса вырежет там почки или еще что-нибудь. И не обрадуйтесь после. Но даже если и вырежет даже это, то он может при этом еще что сделать, натворить. Нельзя. Это пример. Вот это очень важный момент, который необходимо нам все-таки понимать, эти вещи. Так вот, священство, ветхозаветное священство, иудейское, языческое, чем характеризовалось? Тем, что там просто ставились люди для исполнения вот этой определенной функции. А функция какая была? В чем состояла задача? Он должен был приносить жертву милостивления, чтобы божество или Бог прощал людей или даровал им что-то, какие-то свои милости и так далее. Кто-то должен был это делать. И вот избирался такой человек, который должен был это делать. Но сколько их было, я бы сказал, обманщиков и проходимцев? Помните с пророком Ильей, что было? Как они кричали, резали себя ножами, чего только делали, чтобы огонь сошел на их жертвы. Ничего не получалось. Помните, да, эту историю? Прими же, читается об этом. А кончилось чем? Что их пророк Илья потом зарезал их. Нож не сам, наверное, конечно. А может, и сам кого. Трудно сказать, но в Библии все написано, что их этих лжепророков, в конце концов, он отправил на тот свет. Вот так. Конечно, далеко это редкие люди, у кого встречаются какие-то уникальные способности. Например, экстрасенсы настоящие, которые могут что-то действительно видеть. Такие же факты есть. У человека есть такая возможность. Верно, закрыто. Но некоторые рождаются с открытой форточкой. Помню, как однажды писали, это был такой эффект, Роза Кулешовой, по-моему, который отцу говорит: «Папа, а вот у тебя вот в этом в сейфе, смотри, какие документы, ой, там что написано, а папа работал там в КГБ или где-то такое». Он в ужас пришел, что делать. Приходила в школу и говорила: «Ой, ты сегодня ел яблочко, да? Другому, а ты апельсин?» Ну, видела, и все, вот и все, что хочешь, то и делать. Правда, говорят, что это у нее продолжалось лет до 13, что ли, примерно. Потом исчезла способность эта. Но неважно, суть-то в чем? В человеке это есть, но закрыто. Слава Богу, на 7 замков. У некоторых только открывается. А у святые, да, им можно было открыть. Так вот, как становились, как избирались, я вам скажу, жрецы, мы называем их жрецами, потому что там цель всего этого жречества в основном была какая? Материальная. Молились о материальных благах. Молились, чтобы божество не наказало, чтобы божество даровало, чтобы божество дало им победу. Ну, в общем, речь шла все время о чем? О материальных благах, о земных благах. Благо. Вот и вся суть, если хотите, священства. Причем во что это превращалось подчас, это, конечно, дело такое, ну, серьезное. Напомню вам, вы, наверное, проходили о том, как изобличали пророки израильские священников иудейских. Очень интересно. Пророк Иезекииль пишет: «Так говорит Господь, Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, а не людей». Есть много интереснейших высказываний у пророка Михея, особенно поразительные. Кстати, я почему читаю? Они имеют прямое отношение к христианским пастырям и священникам. Прямое. То же самое. В этом в отношении служения, то есть обязанности, все остается по-прежнему. Посмотрите, что пишет пророк Михей. «Слушайте же это, главы дома Иаковлева и князья дома Израилева, гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». Слышите? «Гнушающиеся правосудием и искривляющие все прямое». «Созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдою, главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвозвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря, не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда. Посему за вас Сион распахан будет, как поле, и Иерусалим сделается грудой развалин, и гора дома сего будет лесистым холмом». Пророк Михей. Все эти слова прямо относятся христианским священнослужителям. Потому что одинаково. Те должны были учить народ, и наши то же самое. И когда они вместо исполнения данного от Бога послушания начинают все продавать благодать Божию за деньги, тогда бедствие постигнет их. Чем отличается христианское священство от язычества иудейского? Тем, что основная задача священства христианского состоит не в том совсем, чтобы умилостивить Бога ради благ земных. Кстати, это и не отрицается даже. Просто это становится это вторичным или третье. Степенным. Главное не в этом. Задача в спасении людей. Указать путь спасения. Указать правильный путь. Объяснить заповеди. То есть задача священства пасторская. Пасторская. А не земная и меркантильная. В этом отношении много говорят святые отцы, много. Но суть-то, что происходит в рукоположении? Очень важный момент, то есть это очень важное положение, которое нужно твердо знать, знать всем. Что же происходит в священстве? Да, мы говорим, не спосылается особый, как и в каждом таинстве, дар благодати Божией. Какой дар? Какой дар благодати? Что такое дар священства? Что это означает? Это очень интересно, что дар совершать вот эти вот все священнодействия, да, произносить эти слова и действия, так это может кто угодно. Это не дар. Это просто знание и право. Он имеет право, чтобы произносить возгласы, уметь кадить и прочие вещи помазать. Для этого никакого дара не надо, благодати. Этому можно учить кого угодно. Помните времена революции, что творились? Переодевались? Борьба с Богом, борьба с религией. Переодевались кто? Атеисты. И начинали выделывать фокусы. Это нетрудно все делать. Это все нетрудно. Я помню, монахини рассказывали, как после войны в храм там, к ним храм открыли, служить некому, и вдруг заявляет священник, они обрадовались, все, наконец. А он говорит, то и дело, бегает по храму и кадит. Что-то из алтаря произнесет и опять бегает и кадит. В общем, в конце концов, все точно кадил, все это делал, произносил, потом оказалось, что он мошенник и больше ничего. Какой же дар-то подается при рукоположении священства? Посмотрите, что, кстати, наверное, каждому, кто рукополагается, он обязан просто чуть ли не наизусть знать 6 слов о священстве Иоанна Златоуста. Это же, так сказать, ну, настольная совершенно книга. Что он пишет, Иоанн Златоуст? «Что же скажешь? Неужели Бог рукополагает всех, даже и недостойных?» Ведь сколько угодно недостойных, правда же? «Рукополагает всех, даже и недостойных». Ответ. «Всех Бог не рукополагает, но через всех Сам Он действует, хотя бы они были и недостойными для спасения народа». Что стоит за этими словами? Что значит «всех Бог не рукополагает, а Сам действует через них»? Очень важно понимать, что таинство, повторяю еще раз, тысячный раз, это не магия. И Духа Святого нельзя заставить или поймать, произнеся соответствующие слова и действия. Бог дает благодать, смотря на душу человека, на его веру, на его состояние. Поэтому Иоанн Златоуст и говорит, Бог не всех рукополагает. Правда интересно? А помните крещение? Помните крещение? Если лицемеришь, люди крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Точно относится к этому. Да, люди рукополагают тебя, а Дух Святой не будет рукополагать. Вот о чем говорит Иоанн Златоуст. Какое серьезное дело! Этим самым он что говорит-то? Что совсем не означает, что когда человеку уже рукоположили, что же Бог теперь через него говорит. Если бы это так было, то что, мы разве не знаем историю Церкви? Когда сколько угодно, вплоть до патриархов, архиереев, священников и прочих, да, которые проповедовали такие вещи, что все взвывали, Вселенские соборы даже вынуждены были собираться, чтобы осудить эти вещи. Нет, благодать Божия совсем не в этом состоит. Да, чин рукоположения совершается, а благодать дается только тем, кто принимает священство действительно со смирением, с покаянием, с осознанием, какой я пастырь. Я и последней овцой-то недостоин быть, а не только пастырем. Тот, кто без смирения, без этого осознания принимает, никакой благодати он не получает. Надо это запомнить. И поэтому все, что он говорит так, как и самый обычный и простой человек. Может говорить все, что угодно. И верное, и ложь, и истину, и заблуждение. Чиновником может быть, и больше ничего. Жрецом может быть, который умеет только кадить, да как попугай бубнить по служебнику. Точно, во всех таинствах одно и то же. Тот же Иоанн Златоуст говорит, «Ибо многие обличены саном, да не все имеют благодать». Слышите? Многие обличены саном, да не все имеют благодать. Это как я батюшка ж сказал. Да батюшка тебе скоро скажет, Бога нет. И ты что, будешь слушать, да? Многие обличены саном, да не все имеют благодать. Иоанн Златоуст продолжает. «Не думаю, чтобы в среде священников было много спасающихся. Напротив, гораздо больше погибающих. И именно потому, что это дело требует великой души». Ой, как мне нравятся эти слова «великой души». Да, это действительно достоинство человеческое какое. Великой души. И предупреждает, священник должен иметь душу чище самих лучей солнечных, чтобы никогда не оставлял его без себя Дух Святой. Вы скажете, а как же такое? Негодный священник, он все совершает, как же его таинство тогда? Очень просто же, очень хорошо же, и сказал же, Иоанн Златоуст сказал, что через них действует сам Бог, хотя бы они были и недостойными для спасения людей. То есть, вспомните, когда мы говорили о таинствах. Дар благодати таинства дает не священнослужитель, а Бог, Дух Святой, а не священник. И получение этого дара зависит не от священника, а от веры, искренности и смирения, принимающего это таинство, от человека. Да пусть он хоть негодный этот священник, уже, может быть, и в Бога не верит. Но он делает так, как положено. Все. Я подхожу и принимаю таинство. С верой какой? Что не священник дарует мне его, а Бог. Поэтому можно не смущаться. Правда, одно есть только но. Почему хочется принять таинство у действительного священника верующего, или, как мы говорим, духовного? Причина очень простая, друзья мои. Какая причина? Действительно, хороший, искренний священник, он, совершая таинство надо мной, молится за меня. А негодный разве и не молится, и бродит по всему свету. Ой, иногда приходится наблюдать. Прям видно, произносит слова, служит. Там молебен, панихиду. И видно, его нет, священника здесь. Как автомат. Строчит, и все. Никакой молитвы. Никакой молитвы. И уже просит батюшка отслужить молебен. Там или еще что-то. Служит. И видно, ничего нет. Говорит автомат, робот. Вот по какой причине, конечно, хочется обратиться к священнику, который действительно верующий и молится. Верно. Конечно, его предпочту. Ясно, без всяких разговоров. Но не потому, что у негодного не совершится таинство. Да, к одному я подойду к причастию, и он, произнося это, скажет: «Господи, помилуй его». А другой безразличен, плевать ему на все. Вот по какой только причине. Значит, это надо понимать. Что происходит, когда священник вот негодный? Надо различать. Одно дело – дар благодати, другое дело – право. И мы видим это в словах Иоанна Златоуста. Вот архиерею уже он принял решение допустим, снять сан с этого священника. Уже заготовлена бумага. Так? Уже едет там курьер или его вызывают. Едет курьер. Священник этот еще совершает. Совершает, допустим, крестит. Действительно, он уже у архиерея все и подписано. Действительно таинство? Да. Да. Почему? У него еще не отнято право совершать это священное действие. А благодати он уже, может быть, давным-давно лишен. А может быть, и не имел никогда. Может быть, и не имел. Но, наконец, его лишили самого права совершать это. Чтобы не смущать народ, не соблазнять народ своим поведением, своей, там, да, своей службой. Так что не смешивайте дар благодати священства. Чему же он служит, этот дар благодати священства? Он-то что это такое? Этот дар благодати дается священнику для руководства, для проповеди, проповеди Евангелия, проповеди истинного пути спасения, для того, чтобы помочь людям в решении сложных вопросов духовной жизни. Какую, я сказал, какую вещь? Да на что мне, батюшка, нужен своей духовной жизнью? Мне надо решить, вот, что мне делать с дочкой, которая меня не слушает, а вы своей духовной жизнью. Что делать с сыном мне? Да. Что мне делать с болячками вот с этими, а вы своей духовной жизнью? Я шучу, понимаете, иронизирую. Да-да, когда священник начинает решать вот эти проблемы, проблемы бытовые, вот эти жизненные, я вам скажу, подчас происходят вещи очень неприятные. Вообще с такими проблемами надо обращаться к умному человеку. Священник тут ни при чем. Функция священника состоит в том, чтобы помочь человеку, объяснить человеку, подсказать человеку в вопросах духовной жизни. Все прочее – это такое же, как все. Разумный человек – спросите. Почему? Может, и священник. Очень хорошо. Любого разумного человека спросить – хорошо. Но это уже не священство. А то вот батюшка сказал – не лечиться. Это что такое? Это что такое? Какое ты имеешь право? Это просто преступление. Какое ты имеешь право говорить такие вещи? Ты что, крупный специалист в медицине? Вместо того, чтобы сказать, посоветуйте, все, да, подумайте с людьми, которые понимают, а тут я уже решаю. Ничего не понимая в этих вопросах, я вдруг принимаю решение. Во, вот за это, да, вот за это понесет священник тяжелое наказание. Как же ты, пользуясь тем, что священник, да, и этим бедным людям, которые ничего не понимают, которые верят и думают, что если батюшка, значит, он говорит абсолютную истину, да, и решит вам все проблемы математики и физики, и медицины. Господи, ну когда же у нас все-таки народ хоть немножечко поумнеет-то? Просто беда какая-то. Батюшка, значит, все знает. Еще раз повторяю, разумный человек, да, к нему приятно обратиться и поговорить с ним. Еще бы. Но не потому, что священник. Задача священника именно в духовной, помощь в духовной жизни. И вот здесь дар благодати при рукоположении дается какой? Способствующий этому священнику в его духовной жизни, в его освящении, благодаря чему он и сам, если будет трудиться, трудиться над собой, трудиться будет над изучением Священного Писания святых отцов, может действительно дать и людям хлеб насущный, хлеб, а не камень. А когда священник выходит и только рассказывает о чудесах, о чудотворных иконах, о благодатном огне, о святых местах, о прозорливых и так далее. И что? А дальше что? А где научение? Молитесь, братья и сестры, и даже не скажешь, что это такое молитесь, как молиться. Святые пишут, надо учиться молиться, а тут молитесь сразу. Садитесь за штурвал самолета и летите, возлюбленные братья и сестры. Иоанн Златоуст по этому поводу пишет: «Ты заботишься только о своих делах, и если ты устроишь хорошо, не будешь отвечать за других людей. А священник хотя бы и хорошо устроил свою собственную жизнь, но если не будет с должным усердием заботиться о жизни твоей и всех других веренных ему, то вместе с порочными пойдет в гиенну. И часто невинный по своим делам священник, он погибает за ваше беззаконие, если не исполняет надлежащим образом всего, что до него касается». Слышите? Страшное дело. Поэтому преподобный Исидор Пелосиот пишет: «Священство прилично только некоторым и немногим, именно же держащимся той мысли, что оно есть отеческая попечительность, а не самоуправное самозаконие, самозаконие, что хочу, то есть и творю». Поэтому Ефрем Сирин преподобный писал: «А я, возлюбленный, прихожу в ужас, видя, на что отваживаться имеют обычай некоторые безумцы, которые решаются бесстыдно и опрометчиво искать священство и принимают его, не быв призваны Христовой благодатью, не зная того, что огонь и смерть собирают себе они бедные». Преподобный Сергий Радонежский, тот говорил даже так: «Желание сана есть начало и корень властолюбия». Да, многие священники начинают властвовать. Сначала скромно, тихонечко. Потом люди подходят, кланяются: «Ой, батюшка!» Все, и постепенно выпрямляется, головка поднимается и уже начинает властвовать. «Исповедоваться только у меня!» Слышите? «И не вздумайте у кого-нибудь другого!» «Благословение брать только у меня и ни у кого другого!» Это вообще, знаете, это был случай вдоль стены как раз. Идет какой-то молодой иеромонах, по-моему, или тот еще с ним, кучка женщин, как всегда, женщины. Да. И вот он одну отчитывает: как ты смело взять благословение? Это в лавре у священника. «Батюшка, ну как же, он же шел. Я же сколько раз говорил, только у меня брать благословение». Вы видите, до какой глупости можно дойти. Вот же как безумие поражает человека властолюбивого. Все только у меня. В отношении духовничества вы же помните? Помните, как предупреждают святые отцы, как нужно быть осторожным. Петр Москин: «Сколько вреда потерпел я от неопытных наставников!» Пимен Великий говорит: «Немедленно разлучаться с духовником, о котором ты видишь, что он ведет тебя не туда». Немедленно раз... А то некоторые боятся, как же теперь быть? Не понимают, что это дело свободы и только свободы. Никто никому не привязан и привязать не может, и права не имеет. Что вы? Разве можно это? И Андрей Сычек, помните, что пишет? Прежде чем вдаться кому-то, то есть следовать кому-то советам там, и так далее, узнай, испытай, так сказать, искуси этого человека, чтобы тебе не попасть вместо пристани на острые камни и не потерпеть полное кораблекрушение. Слышите, с какой осторожностью? То есть требуется тщательное знакомство. И уж когда убедитесь, что действительно разумный человек, что это искренне верующий человек, не удивляйтесь, что я говорю «разумный», потому что, увы, бывают очень добрые батюшки, но, простите, они же прям как дети. Добрые дети. Батюшка, как быть? Вот мне... Вот сын, не знаю, что делать, он не слушается. Переезжайте из города вон в деревню, и там будет слушаться. Это я вам передаю реальный совет. Переезжайте отсюда в Москву, и там пусть поступает он в воскресную школу. И все будет в порядке. Все. Без всяких причем. Такие вещи. Продавайте свой бизнес, это бизнесмену. Продавайте свой бизнес на Западе, там, так, приезжайте. Вообще вопросы поразительные, ответы даются. Добрый, причем этот священник очень такой добрый, искренний, все. Но мало доброты, нужна еще рассудительность. И святые отцы крайне предупреждают об этом. Крайне предупреждают, что детская чистота и доброта еще совсем не означает способность к руководству. Попробуйте это доброго, поставьте генералом. А он не знает азов военного искусства. Что будет? Да. Святитель Феофан Затворник говорил: тем, которые собираются принять сан, пока не установитесь, ни монашество не принимайте, ни тем более священство. Теперь же возьмитесь за суровые строгости, пока не выгоните из себя все похотное. Интересный, вы знаете, в связи с этим момент очень интересный, который, не знаю, преподают ли нам или нет, но у святых отцов есть. Я же вам сколько раз говорил, что наши учебники, они очень во многом заимствовали эти западные католические, протестантские вещи. И вот в частности, да, вот вопрос об исповеди. Ну, я лучше прочитаю преподобного Симеона Нового Богослова. Об исповеди. Не монахам по внешнему облику, по внешней одежде. Тут перевод такой. Не рукоположенным и включенным в степень священства, не удостоенным архиерейского сана, патриархам, говорю, митрополитам и епископам, просто так, только из-за рукоположения и его достоинство, не дается от Бога отпускать грехи, да не будет, восклицательный знак. Ибо им дозволено только священно действовать. Но думаю, что и это немногие из них, чтобы, будучи сеном, они из-за этого не сгорели дотла, а только тем, кто из священников, архиереев и монахов может быть сопричислен к ликам учеников Христовых за чистоту. О, пишут, от Семёна Богослова. Кстати, вопрос-то какой интересный. Он пишет об исповеди. А почему об исповеди пишет? Помните в Евангелии слова. Кому отпустите, отпустится им. Кому запретите, помните, да, будет разрешен на небе, если здесь на земле отпустите. Если запретите здесь, там будет запрет. И о чем же он пишет? Объясняет это чрезвычайно трудное, я бы сказал, не трудное, а место, которое в толкованиях, очень в наших толкованиях, очень искажено. Думают, что уже священство, независимо от степени, дает власть. И у нас даже в исповедь вошло, и ас недостойный разрешает. Такого не было, что вы? Господь разрешает, а не я разрешаю от грехов. Никакой власти над душой нет. Видите, кому только эта власть дается? Кому? Он пишет, пишет. Может быть, только тем, может быть, кто сопричислен к ликам учеников Христовых за чистоту. Только этот человек может действительно использовать это право, право достойно, а не по своим страстям. Вы же знаете, какие бывают случаи. Такую наложат на бедного человека эпитемию, что он взвывает вообще, считает, что он имеет власть. Власть без любви – это не власть. Это нарушение, нарушение самого основного закона, закона просто человеческой даже жизнью, уж не говорю жизни священства. Вот, оказывается, что он пишет, что, оказывается, только из-за рукоположения, да, нет, не дается власти ни отпускать, ни напротив запрещать. А только за чистоту жизни. Поэтому здесь, видите, и раньше и ходили к кому? Им к святым. Ну, когда находили какого-то святого человека, кто к нему шли, да и до сих пор люди все ищут. Ищут. Кому бы? Где найти? Ищут старца. Что значит старца? Ищут святого человека, к которому можно обратиться, к которому можно действительно открыть свою душу. Душу. И здесь действительно получить разрешение от своих грехов души, а не просто так. Вы слышите, у кого можно? Святого человека, это понятно. А если этого нет? Тогда что? И смотря на кого попадете? А если на фанатика какого-нибудь? Он вас за то, что комара убили, на поклоны поставит. Да. Но я шучу, конечно. Да, вы понимаете, какая опасность? Вот, кстати, у греков там не все могут исповедовать. Там специально только назначают духовники, и то уже в возрасте, достаточном возрасте, то есть получившие какой-то опыт. Но там хотя бы возраста придерживается. Уже, так сказать, не духовной жизни, но хотя бы возраста. И это уже хотя бы несколько смягчает. У нас сразу, сегодня рукоположили, ему 20 лет, и уже идет исповедовать. Да. Чем это вызвано? Огромным количеством у нас храмов. Отсюда требованием огромного количества священников. А там же надо же всех исповедовать. И вот начинается. Хорошо, если этот батюшка хоть читает святых отцов и, можно сказать, не от себя, а от святых отцов – великое благо. А некоторые и ничего не читают. Вот так, друзья мои. Вот так, да. Может, у вас есть какие-то вопросы по священству, то пожалуйста, да.
У протестантов таинство мы не признаем. Миропомазание, Евхаристия. То есть этим мы как бы говорим, что они безблагодатные. И священство их тоже, оно не имеет апостольского преемства. Вот значит ли это, что в таинстве священства человек получает не только благодать ну, пасторского служения, но и все-таки благодать для совершения таинств. То есть самозванец будет совершать таинства, они же будут безблагодатные?
Если что?
Ну, какой-нибудь самозванец вот начнет совершать литургию, таинства, не имея положения.
Дело в том, что я вам сказал, когда мы точно знаем, что этот человек, не принадлежащий православной церкви, то значит, он и права не имеет, и не только права не имеет, следовательно, его и священство не может быть священством. То есть он не может получить и права не имеет уже такого, потому что в нашей церкви право дается только тому, кто рукополагается в соответствии с правилами церковными. Такой получает и право. А тот человек, который не имеет, если право, ему не дано право, и начнет совершать какие-то таинства, то, конечно, они не будут никакими таинствами. Он не получил даже и права. У нас, напротив, если он даже недостойный, но пока он имеет это право, так, и к нему приходят люди верующие, то человек верующий может действительно сподобиться и этого дара благодати, который соответствует данному таинству. А там этого нет. Там нет ни права, ни самой возможности получить дар благодати священства. Вот так только.
Почему в таком случае католических священников не принимают в священцами?
Ой, лучше всего мне бы ответить, я не знаю. Лучше бы всего ответить. Потому что, конечно, это явление, конечно, странное. Это вообще странное отношение действительно к католицизму. Ну, представьте себе, если арианский какой-нибудь придет, арианин, мы что, его тоже примем в сущем сане? Или несторианин? Ну, нет же. А католичество – это действительно букет ересей. Это просто чего не коснитесь во всех вопросах. И идет все дальше и дальше, кстати. Вот. Поэтому, конечно, это странно. У греков этого, кстати, нет. Они перерукополагают, перекрещивают. И у нас так это было. У нас тоже это было. Но у нас, вот видите, вот так разные, так сказать, ну, изменения происходят вот таким образом.
Мы говорим о том, что священник является как бы исполнителем какого-либо чинопоследования. А дары Святого Духа дает сам Господь. Но почему тогда очень сильно все завязано на формуле таинства? Даже формула рукоположения или тоже крещение. Если крещение, то вообще вот, если женщина рожает больного ребенка и по своей неопытности не знает эту формулу и просто крестит во имя Отца и Сына и Святого Духа один раз и кропит Святой водой тоже один раз, да? Вот, то в итоге из-за того, что эта формула неправильная, ребенок считается некрещенным и за него не молится, ну, если он умирает. Вот почему очень сильно завязано на формуле?
Я понял, да. Насчет формы я вам скажу. Если вы откроете Новый Завет, то вы нигде не найдете там форму, чтобы крещается во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всюду во имя Господа Иисуса Христа. Форма – вещь относительная, но ей необходимо следовать, если она утверждена Церковью. Потому что если я и не следую, то есть я пренебрегаю, то есть я ставлю себя выше церковных установлений. А вот это вот отрицание, этот, если хотите, дух протеста, уже меня лишает меня всех прав в отношении чего угодно. Вот. Поэтому я вам скажу, даже если эта женщина, которая не знает, конечно, ничего не понимает, да, и если даже она вот таким образом сделала, даже не принеся точные, как мы говорим, формулы, да, но если она это делала с верой и убеждением, таинство, конечно, совершается. И единственное, что только требуется потом, поскольку апостол пишет, все в церкви все благообразно и по чину добывает, то потом, пожалуйста, у нас есть спасительное такое, в общем, решение, очень хорошее. «Аще не крещен». произнести это повторно, и все. Если. Но нет сомнений, что когда человек подходит к этому с верой, она с верой, то, конечно же, Господь, видя ее душу, конечно, конечно, дарует и благодать соответствующую. Вот так. Мы не привязаны абсолютно к форме, но соблюдение ее необходимо, еще раз говорю, это очень важно. Потому что не соблюдая, пренебрегая, когда не по ошибке, как она, а когда пренебрегаю, и тем самым я начинаю протестовать против церкви, нарушаю дисциплину, нарушаю порядок, нарушаю одно из главнейших положений религии – благоговение. Вот по этой причине только, и все.
Похожий вопрос, который уже сейчас прозвучал, но относительно не католиков, а старообрядцев. Мы сейчас их все-таки принимаем в сущем сане, однако, если человек приходит не в сане, его перекрещивают с учетом того, что преемственность у них сомнительная.
У старообрядцев?
У белокренинского согласия старообрядчества.
Я и говорю, что старообрядцев перекрещивают, если переходит православие. Да. Так, да?
Да, но все-таки принимаем тоже в сущем сане, если священник переходит к нам.
А священника в сущем сане принимают?
Да.
Старообрядческого?
Да.
Так, и в чем тогда вопрос?
Вот в этом вопрос, что его, получается, принимают в сущем сане, не перекрещивают.
Но перекрещивают?
Не перекрещивают.
Смотрите, тогда я ничего не понял. Если не перекрещивают... Так.
Вот в этом-то вопрос заключается. Насколько, может быть, я что-то неправильно понял, но исходя из лекции, из того, что читал, так понял, что если священника принимаем из старообрядцев из-за белокренинского согласия, то принимаем в сущем сане.
Ну, все зависит от согласия какого, потому что здесь смотрят, насколько там сохранено апостольское преемство, видим, потому что кого-то принимают, а кого-то нет. Мне кажется, так, скорее всего. Вот что.
Сомнительно вообще, что оно где-то сохранилось, вообще это апостольское преемство, в любом согласии.
В любом согласии, да?
Да.
Ну, я никогда этим вопросом специально не занимался, поэтому мне очень трудно судить. Да, но я думаю, что если это преемство есть, и если там человек все-таки переходит, да, считаю, что до этого он заблуждался, а теперь он переходит, то почему же? Тогда должны принимать. Но, слушайте, это же вопрос уже, знаете чего, решение высшей церковной власти. Мы с вами можем только рассуждать, так сказать, и соглашаться, так сказать, принимать или протестовать, или не соглашаться. Да. Но факт, в общем, у нас подход такой. Если там сохраняется все-таки форма апостольского преемства, внешняя форма, то при наличии покаяния можно ее вторично не повторять. Поэтому на этом основании, кстати, и католических принимают священников, поскольку считается, что форма внешняя, рукоположение, все, она сохраняется. И там апостольское преемство будто бы есть, хотя лично я очень сомневаюсь, что оно есть. Особенно если взять какой-нибудь X век, то сами католические священники пишут, что это какой-то кошмар был, что там творилось. 10-й, 11-й, там уже неизвестно вообще, кто кого рукополагал, что там творилось. Вот так. Так, друзья мои, ну хорошо. Да, вот насчет священства, конечно, вопросы, как видите, какие серьезные. Но почему занимаемся это в области апологетики? Потому что немало вопросов нам ставят. Вот те вопросы, которые мы разбираем, нам же прямо ставят и спрашивают. Как же это? Значит, священники у вас все, значит, имеют благодать, да? А он, смотрите, он напился, валяется там. С благодатью вместе, в обнимку. Вот так. Вот. Приходится отвечать. Приходится отвечать, с какой благодатью он там. Вот. Это надо иметь в виду, чтобы не ошибаться. Ну, хорошо, друзья мои, хорошо. Может быть, два слова я скажу еще о таинстве брака, поскольку он тоже имеет такое прямое практическое значение, и сейчас это приобретает, эта проблема, прям бы я сказал, приобретает острый характер. Вы все знаете, что брак изначально есть брак. И когда говорят, что есть невенчанные, значит, это не брак, Это неверно. Это просто ошибка. Брак-то остается. Но если эти люди христиане и не венчаются, и тем самым они что же показывают? Свое неверие. То есть они не христиане. Или, по крайней мере, совершают грех неверия. Вот это грех. Какой? Неверие. Но вовсе не то, что будто бы они да, живут, как говорят, в блуде. Ничего подобного. Если они живут в браке, все. Это брак настоящий. А грехом является только неверие этих людей, которые считают себя православными или называют себя таковыми. Только и всего. Вот. И, конечно, теперь появляется это новое явление, когда пытаются вообще разрушить брак как таковой. Это мы знаем. Но я уже говорил об этом, друзья мои, что дьявол, не имея возможности бороться с Богом, начал бороться со всем творением Божиим, с теми законами, которые им установлены. То есть, что значит установлены? Все в мире целесообразно, все здраво, все разумно, все прекрасно, все соответствует Богу. Ибо все творение – это есть не что иное, как осуществленные и энергии Божии. Помните, Григорий Палама сказал, Бог есть и называется природой всего существующего. Слышите как? Природой всего существующего. И все существует только в силу причастности к этой природе. Но причастности не к его сущности, а его энергиям. Так вот, и если существующий порядок вещей, то есть природные законы жизни всего мира и человека в частности, являются ничем иным, как этими энергиями божественными, так, то, оказывается, можно бороться с Богом, ну, хотя бы таким образом, извращая или пытаясь извратить эти естественные законы. И в этом отношении, сейчас вот тенденции в отношении брака, эти сожительства однополые пытаются назвать каким-то браком, да, или теперь уже взялись вообще за человека и стараются уже теперь есть возможности проникновения в самую сущностную, так сказать, самую суть человеческого организма, в его наследственность, в его гены. Уже теперь скоро, наверное, будут делать каких угодно людей, псевдолюдей, подобие людей. То есть доказать, вот, а мы сделали вот так, ты, Господи, сотворил вот такими людьми, а мы сделали вот эдакими. Понимаете, в чьих руках находится весь этот механизм современного научно-технического развития. Представляете, что только происходит? Вот оно. Поэтому надо сказать, что вот эти вот однополые сожительства – это не брак, конечно. Это есть не что иное, как разврат в самой откровенной форме. Пока еще у нас еще можно так говорить. Слышите, еще в России можно так говорить. Попробуйте вы сказать там где-нибудь, там Германии, Франции, там где-нибудь в Италии. Попробуйте, тут же слетите со всех мест и еще на работу не устроитесь. Будете не знаю где. Нельзя уже говорить. Слышишь, сатанизм, какую власть приобрел на законодательном уровне. О России еще можно говорить. Вот такая ненависть поэтому к России, что еще никак не добрались они до полноты власти у нас, чтобы сделать то, что они делают всюду. Россия им поперек стоит горло. В чем суть брака? Еще вот второй момент. Совсем не в рождении детей. Рождение детей – это просто естественное следствие брака. Цель христианского брака состоит во взаимопомощи в деле спасения. Взаимопомощь в деле спасения. Поэтому и надо это иметь в виду, и когда выбираете себе там будущую супругу, учтите, что это будет помощь вам в деле спасения, или напротив, десятипудовую гирю на ноги повесите в деле спасения. К сожалению, довольно приходится нередко встречать, когда так называемая матушка совсем не матушка, совершенно не матушка, абсолютно. Вот и даже хороший подчас священник, и приятный все, бедный, не знает буквально, что делать. Так что это надо иметь в виду. Вот целью брака дети, это было действительно у иудеев, может быть, она сохраняется до сих пор в какой-то степени, дети, потому что есть надежда, что придет Мессия, а вдруг из нашего рода будет, или вдруг будет приближенным к Мессии и так далее. Ну, в общем, одним словом, такие чисто земные, чисто абсолютно земные цели. Поэтому там дети были действительно причиной, даже, если хотите, основной причиной брака. Ну, у язычников другие соображения также были. Так, но в христианстве нет. И этим наш христианский брак отличается от всех других точек зрения. Если есть вопросы, то, пожалуйста. Насчет литургической стороны не ко мне вопросы, потому что я все перепутаю. Я вот никак не могу отличить вечернюю от обедни, да, а всенощную от молебна. Все, ну никак еще вот, да, не достигну этого уровня познания.